Кир Булычев. Покушение на Тесея. Приехал на учебу в Московский университет, колыбель гуманитарных наук, наследник Рогозийского престола Густав Розарио Йоахим, который, как только подошли очередные летние каникулы, направил стопы в правление компании ВР, чтобы подвергнуть себя настоящему испытанию, избрав найтруднейший ВР-круиз. Подобное испытание на планете, где располагалась Рогоза, было еще внове, и решение принца, вызвавшее удивление его родственников и знакомых, скрыли от простого народа — пекарей, шахтеров, фермеров и электриков. Принц Густав был единственным прямым наследником престола. Права остальных претендентов были сомнительны или вообще отсутствовали. Это, разумеется, не мешало различным политическим партиям сдерживать претендентов, помогать им, толкать в спину и под локотки, ставя под сомнение исход борьбы за власть в государстве в случае, если с принцем Густавом что-то случится. Об этом Милодар рассказал Коре в присутствии дамы Рогозы, а та слабым голосом, будто только что поднялась без лифта на 12-й этаж, сочла нужным добавить: «Особа наследника престола священна». После этого она надолго замолкла, ожидая, видимо, что Кора проникнется трепетом. Кора не смогла проникнуться, но спросила: «Если вы так его бережете, зачем отпустили с родной планеты? Учили бы дома».
«Наш мальчик, — сказала дама Рогоза, — должен получить настоящее образование. Пришло время нашей Рогозе выйти в первые ряды мировых держав. Для этого нам нужен просвещенный монарх. Вы меня понимаете, душечка?»
Душечкой Кору давно никто не называл. Слово было унизительным,
но не обижаться же на эту развалину.
«А что он учит?» — спросила Кора.
«Густав учится на юридическом факультете, осваивает международное право. Но помимо этого, вечерами он посещает лекции по теоретической физике и минералогии. Как вы знаете, наше главное богатство — полезные ископаемые, редкоземельные элементы».
Выговорив столь трудные слова,
дама Рогоза откинулась в кресле. Она утомилась.
«Джин с тоником?» — спросил Милодар.
«Капелечку, на самом дне», — ответила дама. «Откуда вам известны мои вкусы?»
«Мы готовились к встрече с вами», — ответил Милодар. «Это так естественно».
«Неужели?»
Дама поглядела на Милодара загоревшимся голубым глазом.
Видно, только сейчас она увидела в нем мужчину, и это ее заинтересовало,
что Коре вовсе не понравилось. Пока комиссар готовил напиток для дамы, Кора молчала и думала, то ли ей самой подойти к бару и приготовить себе новую порцию, то ли попросить Милодара не забывать другую даму. В конце концов, она куда привлекательнее этой платяной моли.
Милодар, видно, спиной почувствовал укор.
Локти его заерзали, он обернулся, поднес бокал даме Рогозе и сказал почему-то ей, а не Коре: «Наш агент Орват, к сожалению, не может составить вам компанию. Она не употребляет горячительных напитков».
«Ах, какая жалость!» — откликнулась дама Рогоза, принимая бокал из руки Милодара и дотрагиваясь до его пальцев кончиками своих фиолетовых ногтей. «С такими дикими привычками она ничего не добьется ни в обществе, ни в жизни. Светские обязанности требуют от нас умения поглощать всякую дрянь бочками».
С этими словами субтильная дама опрокинула в себя бокал и, проглотив джин, выплюнула кубики льда на ковер. Милодар кинулся было поднимать их, он ценил свой ковер, привезенный из какой-то юношеской экспедиции от последних людоедов Аркадии. В его узор были вплетены волосы жертв межплеменной борьбы. Кора решила, что она не настолько заинтересована в задании, сути которого до сих пор не знала. Пора было заявить о себе во весь голос. Она резво вскочила, и пока Милодар ползал по ковру, в два шага подошла к бару, откупорила бутыль с водкой «Абсолют» и налила чуть больше половины стакана. С этой добычей она хотела вернуться на свое место, но ее остановил тонкий голосок дамы Рогозы. «Не будете ли вы так любезны, душечка, долить мне в бокал того же напитка?»
«С удовольствием», — сказала Кора, и почувствовала, как ее отношение к этой герцогине меняется на прямо противоположное.
Хваленая выдержка изменила Милодару. Так и не собрав льдинки, он нападал их сапогом, и они, взлетев веером, автоматной очередью выбили дробь по окну.
«Очень мило», — сказала дама Рогоза, — «очень мило».
Она приняла бокал из рук Коры, чокнулась с ней, и дамы выпили.
«Вы говорите, что вы только третий агент?» — спросила она Кору.
«Это преувеличение», — сказала Кора. «Но думаю, что я во второй десятке».
«С каждой минутой ты мне все милее», — сказала хрупкое создание.
Милодар вернулся на свое место напротив дамы Рогозы и произнес голосом запоздавшего на совещание большого начальника. «Ну что ж, продолжим». Он делал вид, что его дамы пьют апельсиновый сок.
«Разумеется, в хороших домах это не принято», — сообщила дама, сама направляясь к бару и подливая в бокал из бутылки. Щеки ее покраснели, глаза сияли, она помолодела лет на 20. «Но мой Густав — совершенно необычный ребенок. Его никогда не интересовали охотничьи подвиги и драки. Он сам выучился грамоте, затем стал считать. Когда ему было 10 лет, пришлось рассчитать всех его профессоров, потому что они ему ничего не могли дать».
«Не может быть!» Милодар постарался перехватить инициативу. «И что же дальше?»
Дама Рогоза с удивлением окинула его взглядом от макушки до пяток, как бы спрашивая, «Что здесь делает этот человек?»
Милодар, непривычный к таким взглядам, смешался и замолчал.
«Сейчас Густаву 20. Он, без сомнения, самый образованный и серьезный человек на нашей планете. Я уж не говорю о государстве Рогоза. С ним связаны все надежды на прогресс. Я уж не говорю, как он много значит для меня. После того, как его родители пали от рук убийц, и власть перешла к Регенскому совету, я осталась его ближайшей родственницей. Он мой родной племянник, сын моей любимой сестры. Вы понимаете ситуацию?»
«Так зачем ему было уходить в Вэр-Круиз? Лучше бы слазил на Эверест», — предложила Кора. «Может, сделать кофе?» — вмешался Милодар.
«Сделайте, голубчик», — согласилась дама Рогоза.
«Может, он устроил сам себе испытание?» — предположила Кора.
«Все куда сложнее», — вздохнула герцогиня.
«Может быть, следует кого-то ликвидировать?» — спросил Милодар из кухни.
«Как вы грубы, комиссар!» — откликнулась дама. «Человеческие проблемы не решить насилием».
«Еще как решить!» — не согласился комиссар. «Нет человека и нет проблемы. Это я прочел в каком-то древнем манускрипте».
Он вошел с подносом и поставил его на журнальный столик.
«Вам пора жениться», — сказала дама Рогоза.
«Я пробовал», — ответил Милодар, «но без взаимности мои союзы распадались». Я подыщу вам девицу благородного происхождения из графской семьи.
Я получу в придачу кучу сомнительных родственников, но уж нет. Лучше поищите мне ее в детском приюте.
Дамы рассмеялись, потому что испуг Мелодара был искренним.
Кроме того, я сейчас влюблен.
Мелодар разливал кофе по чашкам. Рука его дрогнула.
«Это достойное занятие для мужчины», — вздохнула дама Рагоза, показывая этим, как горько ей сознавать, что он влюблен не в нее. «И кто же ваша счастливица?»
«Помолчи», — мысленно приказывала комиссару Кора. «Зачем позорить всю нашу родную планету в глазах мирового общественного мнения?» Но Мелодар не послушался невысказанного совета. «Две счастливицы», — сообщил он, — «близнецы».
«И какую вы выбрали?»
«Я еще не решил», — ответил Мелодар. «Вернее всего, я выберу обеих».
«Как так? Разве у вас не моногамия?»
«Не знаю, что у нас. Не знаю.
Но поставьте себя на мое место. Если я женюсь на Джульетте, то Макбетта выйдет замуж за кого-то еще и будет ему отдаваться».
«Очевидно, так и нужно для ее счастья».
«Но я же их не различаю», — закричал Мелодар. «И я убью каждого, кто посмеет жениться на сестре моей жены, потому что я не знаю, на ком он женился. На сестре моей жены или на моей жене?»
«Боюсь, что это выше моего понимания», — призналась дама Рагоза, явно обеспокоенная. «Боюсь, что вы представляете опасность для окружающих».
«Другого на мое место пока не подыскали», — ответил Мелодар. «Я умен, решителен, коварен, быстр, предан делу. Меня ценят начальники и любят подчиненные. Правда, агент Орват?»
«Что касается любви, — осторожно ответила Кора, — то это преувеличение, но я убеждена, что каждый новый начальник хуже предыдущего. Это вселенский закон. По мне, лучше тот, к которому я привыкла».
«Не самый умный ответ, но лучше такой, чем никакого», — заметил Мелодар. «По-моему, мы отвлеклись. Ведь вы сами передали мне через посла о крайней срочности и важности дела. Я отложил в сторону все срочные текущие дела и для ознакомления моего агента с виртуальной реальностью отвез ее на стадион, где показывали прошедший 100 лет назад драматический финальный матч по футболу».
100 лет назад, вырвалось у Коры. Ей стало грустно при воспоминании о Плюшкине.
Водка делала свое черное дело.
Все они давно умерли.
«Ах, я вспомнил. Тебе понравился там один толстяк», — сказал Мелодар. «Но он тоже плод виртуальной реальности».
«Со мной такое было», — сообщила фарфоровая герцогиня, отхлебывая водку из стакана, словно это был лимонад.
Видно, совсем освоилась в кабинете грозного комиссара.
«Я влюбилась в портрет. Я купила его, повесила в спальне и приказала моим техникам отыскать все данные по этому рыцарю, который погиб 300 лет назад, и восстановить его голограмму по скелету».
«Вы разрыли могилу?» — удивилась Кора.
«А что ты прикажешь делать, если полюбила?» — резонно спросила дама Рагоза. «Учти, что в любви я не знаю границ и правил. Не дай бог тебе оказаться у меня на пути».
Кора была удивлена. Вот сидит перед ней робкое, покрытое глазурью розовое существо, в изящные ручки которого вздрагивает бокал с водкой «Абсолют», и угрожает Коре
своими вулканическими страстями. «А что?» — подумала Кора.
«Ведь отравить может». «Именно, отравить». Они его восстановили. Почти настоящего, объемного. Пришлось отключить.
«Почему?»
«О, эти льстивые художники!» На портрете он был идеализирован настолько,
что я его узнала только по усам.
С тех пор я не позволяю себе увлечься мужчиной. За редчайшими исключениями.
«Дама Рагоза», — вмешался Милодар, — «если вам не трудно, продолжайте, пожалуйста, ваш рассказ».
«С удовольствием. Душечка, подлей этого славного напитка. Спасибо. На чем мы остановились?»
«На том, что ваш племянник остался сиротой и поступил учиться в Московский университет».
«Правильно. А теперь отправляется в Древнюю Грецию, где его убьют, и мы останемся без наследника престола».
«И он выбрал судьбу Тесея?» — спросил Милодар.
«Именно так, именно Тесея. Это какой-то древний грек, который всю жизнь рисковал и хулиганил. Я еще понимаю, если бы он выбрал судьбу Гомера».
«Гомер был слепым».
«Или Наполеона».
«Он кончил жизнь в ссылке».
«Ну, наконец, какого-нибудь бога, Диониса или Гермеса, я бы не так беспокоилась».
«Но в любом случае никаких оснований для беспокойства нет», — сказал Милодар. «Я только что разговаривал с главой компании ВР. Они клянутся, что их приключение совершенно безопасно. Ни в одном индивидуальном круизе за последний год не было смертельного исхода. Синяки, шишки, царапины, в крайнем случае поломанные руки, но все возвратились к мамам, папам и тетям».
«Боюсь, что могут быть исключения», — сказала дама Рагоза. «Я бы не примчалась к вам через половину галактики только из-за нервного состояния души».
«Откуда у вас опасения?»
«Сначала были слухи»,
— неверным голосом произнесла герцогиня. Водка начала действовать.
«Они ширились, 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 пока не затопили всю столицу».
«Какие слухи?»
«Очень конкретные. Что наш дорогой Густавчик решил отправиться в ВР-круиз и не вернется оттуда живым».
«И неизвестно было, откуда эти слухи, кто их распространяет?» — спросил Милодар.
«Мне ничего не оставалось, как отправиться к самому оракулу провала. И он мне так и сказал.
Твой Густав отправится в ВР-круиз, и его там прихлопнут. Уже все готово».
«Кто такой оракул провала?» — спросила Кора. «Сейчас все объясню», — сказала герцогиня. «Сейчас все объясню. Оракул... Послушайте, где у вас тут туалет? Меня тошнит, черт побери. Чем вы напоили высокопоставленную гостью, а?»
Герцогиня поднялась с дивана, и Коре пришлось подхватить ее на руки и отнести в ванную, где произошла некрасивая сцена, после чего Кора вымыла герцогиню, а Милодар вызвал охрану герцогини, которая состояла из двух мрачного вида красивых молодых людей. Один из них закинул даму Рагозу через плечо, словно она была мешком с картошкой, а второй шел сзади, вытащив бластер и оглядываясь по сторонам, словно опасался нежданного нападения.